Дамы и господа, уважаемая телепублика, мы вновь с вами здесь, в гримерной Санкт-Петербургского академического большого драматического театра имени Товстоногова. Мы здесь для того, чтобы вспомнить великого артиста Евгения Алексеевича Лебедева. Я не взял бы на себя бремя театрального критика для того, чтобы в сотый или даже в тысячный раз порассуждать о том, каким он был замечательным артистом, и поговорить о его великих ролях.
Где ваша правда? Где ваша правда? Покажите мне вашу правду!
А где, я вас спрашиваю, вековая мудрость? Вековая опытность!
Лев Николаевич, веруешь ты в Бога? Али нет?
Ты зачем спрашиваешь?
Да так, ведь многие иной не веруют.
Нет, я хочу поговорить о другом. Я хочу поговорить о терзавшей всю жизнь Евгения Алексеевича потаенной драме, о трагедии, о которой мало кто тогда догадывался и мало кто знает теперь. Многие думают, он был известен, популярен, его слава была заслуженной, он был удачлив, точно счастлив и на сцене, и в жизни. Он был женат на сестре Георгия Александровича Товстоногова, Наталье Александровне. Жили они в одном большом прекрасном доме на набережной Невы. И только смерть разлучила великого режиссера и его любимого артиста. Да, но не все было так идиллично и безоблачно. Все мы, артисты, несчастливы по-своему. Но Евгения Алексеевича всю жизнь терзала такая душевная боль, такая мука. А мы об этом и не догадывались. Ведь он был очень замкнутым, очень закрытым человеком.
У Евгения Алексеевича была семья священников, которые посадили в 1937 году и расстреляли отца и мать, что, конечно, произвело очень сильную травму, естественно. Потом еще была травма, когда осталась маленькая сестра, ее нужно было сдавать в детдом. Он жил в общежитии, и казалось бы, что другого выхода не было. А он мне как-то сказал, а вот ты говоришь, выхода не было, в общежитии меня бы не пустили с девочкой, но Гога бы тебя не сдал ни при каких обстоятельствах. Что, в общем, правда.
С выходом этой книги «Испытание памятью» потаенное стало явным. Может быть, благодаря этой книге Евгению Алексеевичу удалось облегчить душу, снять с себя часть вины, которой не было. С потрясающей откровенностью пишет он здесь о том, как в 1937 году арестовали его отца и мать, как ему пришлось отречься от отца, бежать из дома, скрываться от знакомых, голодать, работать грузчиком, голодать и грузчиком, и голодать тогда, когда он учился в театральной школе.
Ты помнишь,
как мы учились вместе есть траву.
Ржать, как большие. И-и-и-и-и-и-го.
Он привел на Лубянку родную сестру, чтобы отдать ее в детский дом. Я привез сестру на площадь Дзержинского в Москве и сказал: вот девочка, ее нужно устроить в детский дом. У нее родители репрессированы. Я делал вид, что она мне чужая. Нашел на улице. Это я про родную сестру сказал. Теперь, когда ее нет, я вспоминаю себя и поражаюсь тому, что тогда говорил. Я вижу парня, стоящего у окошечка бюро пропусков в 1938 году. Через 13 лет после войны вновь встретился с сестрой. Она считала, что жизнь ее прошла благополучно. Но всю жизнь, с юности до самой смерти, Евгения Алексеевича терзало чувство вины перед ней. Крест. Я сосал его вместо соски. С крестом были связаны мои первые слова. Их меня научили произносить. Первое, что увидел, кроме лиц отца и матери, крестное благословение. Первое, что запомнил, Бог накажет. До 12 лет я узнал все грехи, за которые Он может наказать меня. И я молился. И вот одну из самых страшных заповедей — «Чти отца и матерь свою» — я приступил. Я сказал о них: они у меня мертвые, умерли.
Он где-то перед дома поглядел бы на котят. Уезжал бы слепые, а то теперь подглядят его.
После окончания института Евгения Алексеевича дали направление в Тбилиси, где мы в это время жили. У нас как-то была комната на балконе отдельная, бывшая людская. И Тюс снял Евгений Алексеевич эту комнату. И таким образом мы познакомились. Как он приехал, сразу сняли комнату. И, в общем, очень подружились. Но никаких там отношений у меня с ним не могло быть, поскольку я была где-то там в пятом или в каком-то шестом классе. А потом я поехала сначала в Москву, а потом, когда Георгий Александрович получил театр Ленинского комсомола, переехала. Да, и Евгений Алексеевич тоже приехал в Москву. И вот он тогда, у него был такой интересный период, он познакомился с Рыжовой, которая с ним очень хотела играть Островского, чтобы он сыграл с ней Митю. И если бы не Георгий Александрович, который пригласил его на Сталина в Ленинский комсомол, то, очевидно, он бы уже был бы в Малом театре, который вообще очень любил и как-то он был ему близок, поскольку он все роли по возрасту мог играть Островского, ему это было очень близко. Но так как они с Георгием Александровичем уже сработались, он поехал в Петербург, в театр Ленинского комсомола, и начал с этой роли.
49-й год. Спектакль «Из искры» по пьесе «Дадиани» в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. А потом он получил сталинскую премию за роль Сталина, сыграв его в театре имени Ленинского комсомола режиссуры Георгия Александровича Товстоногова, у которого тоже в семье были репрессированы.
Отец расстрелян?
Да, я мягко выразился. Причем он мне рассказывал, знаешь, интересную вещь, что у него Сталин не выходил, не получался. Что-то и так, но не выходит, и все. И, говорит, на генеральной репетиции я лег отдохнуть, у нас была утренняя, вечерняя репетиция в Ленкоме, я лег отдохнуть на диван и заснул. И вдруг во сне мне является Сталин. Открывается дверь, входит Сталин и говорит, ты неправильно играешь там. Надо делать вот так и так. Я ведь пошел и повторил все, что было мне во сне. И получил за это сталинскую премию. Вот как это совмещается? Вот артист это одно, а человек это другое, что ли? Ну как так?
Ну, наверное, конечно, это другое. Потому что артист это профессия. Ну что, роль Сталина? Ну, по-моему, в Жениной биографии, несмотря на то, что он получил сталинскую премию за эту роль, это не самое выдающееся достижение актерское.
Эта сталинская премия много лет спустя аукнулась в другой, наверное, самой гениальной роли Лебедева, роли Холстомера. Аукнулась воем Холстомера.
Я помню, как в Японии, по-моему, да, какая-то восторженная зрительница, аплодируя вот так, подойдя к сцене, совершенно кидаясь на сцену, вдруг сняла с себя какое-то ожерелье или
что-то
и ходила на него.
Да,
это был фантастический успех в этом спектакле.
Я помню, как Дейченко, покойный директор заповедника Пушкинского Михайловского, всегда сидел на одной из премьер «Истории лошади». Второй или третий спектакль, не помню. И вот момент, когда Женя уже, Холстомер подходит в конце спектакля, он перерезает ему глотку, потому что он болен, стар и так далее. И Женя выпускал такую красную ленточку. Это все он сам придумал. И бабочку, которая над ним трепещет, эту ленточку. И все это он сам придумал. Ведь был же взят этот балетмейстер у нас был, который учил танцевать вот этих лошадей, все эти шансоны петь, так сказать. Потом пришел Товстоногов, и Лебедев его поддержал, сказал, не надо никакого балетмейстера. Вот как чувствуете, так и делаете. И Женя в первую очередь, вот он сам это все придумал. И вот я помню, когда вот, значит, раз, удар этого ножа, свет гаснет, потом вспыхивает вот эта алая ленточка, изображающая кровь, так сказать, абсолютно условно.
Угу.
И вдруг раздается страшный крик из зрительного зала. Это Гейченко закричал. Не надо! Не помнишь, нет?
Помню.
Да?
когда вышла вот эта книжка, то он подарил мне скульптуру. Вот она здесь. Вот посмотрите. Это он называл скульптура «Крик Холстомера». Это Холстомер, у которого, помните, в спектакле красная лента разворачивалась, и полное ощущение, что лошадь убивают, кровь. Когда была премьера Холстомера, то он подарил вот этот рисунок, автошарж. Профиль Лебедева, профиль лошади и его подпись «Евгений Лебедев». И вот здесь он написал, конечно, очень трогательно, «Моему дорогому Саше Свободину с благодарностью за помощь в моем литературном маранье. Спасибо тебе, без тебя мне плохо. Ты мой настоящий редактор, ты понимаешь меня, знаешь меня, другие не понимают. С любовью, твой писатель Лебедев». Понимаете? Но это не марань, это действительно настоящий. От этого оторваться нельзя. Он был, конечно, грандиозный умелец. Его Георгий Александрович назвал русский умелец. Вот где русский умелец, говорил он? Давайте позовем его сюда. После книжки «Мой Бессеменов» он решил, значит, что-нибудь мне подарить. И сказал, я тебе такой вот канделябр сделаю, вот такой, вот видите. Значит, и мы стали с ним ходить по разным лавкам. И там против гостиного двора, там дальше Апраксин двор. И там есть лавка, была, по крайней мере, где продавали разные бронзовые детали от всяких предметов старины. Mm-hmm. Вот он это все по отдельности накупил, потом это все сделал. Здесь уже немножко испортилось, у него здесь и лампочки были вставлены, это как. И вот сделал вот такой канделябр.
Само солнце восходит и заходит аккуратно. А раз на небесах порядок, на земле тем паче должно быть. И сами вы, как срок настал, так и деньги несете.
Я не люблю быть в долгу.
А, и распрекрасное дело. И всякий вам доверит. О. Наше вам почтение. Уж оно хороша, шельма. Однако с превеликим удовольствием турнул ее с квартиры.
Ну хорошо бы, это отец.
Ну, положим, положим. Пока она тут, мы можем следить. А съедет... Петрушка к ней шляться начнет тогда.
Ой, нет.
Да нет, за нашими глазами она его быстрее обойдет.
Может, и жениться-то он на ней не думает, а просто так.
А, если так, так и говорить-то не о чем. И волноваться-то не стоит, чем в публичные дома таскаться здесь прям под боком.
Ой.
И даже лучше...
Знаете, он писатель же был, у него этот талант был не самодеятельный, а настоящий. У него было не держание слова. Он склеивал листы, вот такие склеивал, большие листы, вставлял в машинку. Ему трудно было представить себе, что лист надо вынуть, заложить копирку. Этого ничего не надо было. Он склеит и дальше. Вот у него там на 5 метров идет из машинки, черт знает что. Вот этот лист. А он все пишет, пишет без запятых, без ничего. И поток. Но когда вы видите, слышите, чувствуете, читаете это слово, вы видите, что это литература. Вот это испытание
памятью книга, там все понятно. И вот он решил тогда запечатлеть, зафиксировать, как он играет Бессмертного, что он чувствует. И сразу, выходя со сцены, он что-то писал, 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 вот такие маленькие листочки, а я ходил к нему в уборную там. Это длинный коридор, вот если из уборной Юрского и Басилашвили, которая на левой стороне, пройти прямо по коридору, завернуть направо, там была уборная Лебедева. Он на сцене, а я прихожу и вижу, что вся уборная завалена вот этими листочками. Я начинаю их читать, как-то прикладывать, прилаживать. Потом вижу, что он на одном листочке, где уже что-то написано, он снова пишет, не обращая внимания, что там уже было что-то написано. Кстати, такой грех был у Льва Николаевича Толстого. Тоже понять невозможно было потом, даже ему самому. Ну вот. И вот так продолжалось года два. И, наконец, мы собрали эту книгу, расположили ее по актам пьесы, актам спектакля. И что в каждый акт, что в каждой сцене, что в каждой реплике, что он подкладывает. И бывали иногда такие прямые подстановки актерам, то есть внутренний монолог его, как бы, это по Станиславскому внутренний монолог роли называется. Бывали ассоциативные. Ну, например, там был период, когда он очень ссорился с сыном, там не получалось у Алеши, там что-то такое. И вот он привносил это настроение в конфликт с сыном старика Бессмертного. И так далее. Много всего. Бывали усложненные вещи. И вот так прошли всю пьесу, весь спектакль. Товстоногов написал такую беседу, мы с ним сделали, как бы предисловие. Это единственный в мировой литературе зафиксирован внутренний монолог роли.
Битый час, говорю я вам, детки вы мои. А видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
Я
ты
сяду.
Скажи прямо, чего ты хочешь от нас?
Хочу понять, что вы за люди. Вот желаю знать, что ты за человек.
Хорошо, я скажу, я отвечу тебе, даже мне прежде кончить-то учиться.
Учиться?
Учись.
Учись! Учись! Ты же не учишься, а продебачишь. Ты вон научился презрению ко всему живущему, а размеров действий их не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь неправильно. Ошибаешься, брат, правильно. Правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись. Научись! Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры каждый имеет полное право на твои рассуждения сказать «цыц». Я тебе говорю это не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я вам ничего не говорю. Хоть немало труда в него вложил. Хоть и приемыш он мой, но он чужая кровь. И чем дальше, тем больше он мне чужой. Я же вижу, он же прохвостом будет, или актером, или еще что-нибудь в этом вот духе. Может, даже социалистом будет, так туда ему и дорога.
Отец, что? Не пора ли обедать?
Пошла ты прочь! Не суйся, когда тебе не надо!
Роль главы дома, главы семейства в «Горьковских мещанах» была для Лебедева не просто долгожданной и желанной ролью, нет. Он впервые получил возможность так открыто, так страстно высказать со сцены всю боль о потерянном в юности родном доме. О том, как это страшно, когда рушится дом, построенный твоими же руками. И кем рушится? Людьми, которых ты считал родными и близкими. Я думаю, что именно вот в этой роли в «Мещанах» было уже предвестие воя Холстомера. Но об этом, что такое родной дом для Лебедева и в «Мещанах», и в жизни, мы поговорим в следующем нашем выпуске «С потолка». Thank you.
Уважаемая телепублика, в прошлую нашу встречу в этой гримерной Санкт-Петербургского академического большого драматического театра имени Товстоногова мы расстались с артистом Евгением Алексеевичем Лебедевым на пороге дома Бессеменова из спектакля «Мещане» по пьесе Горького.
Знаете ли вы, что такое любовь? Вот тебя выгнали, мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно. И даже конфузно перед людьми. Ну вот чем она хуже прочих, которые выходят замуж и все такое?
Этот сценический герой Лебедева был ему дороже, чем остальные. Был ближе и роднее по своим российским, человеческим качествам. Но в самом деле, помните, Бессеменов, трудолюбив, домовит, чадолюбив, стоит как скала за свою правду, наверное, Волгарь. Как Горький, как сам Лебедев. Да что там говорить? Лебедев любил Бессеменова. И не скрывал этого в своей книжке, которую так и назвал «Мой Бессеменов». Мой. Как мой Пушкин у Цветаева. В день спектакля «Мещане» Лебедев гримировался особенно тщательно. И всегда делал это сам. В самых скандальных сценах, а весь спектакль, по существу, череда таких скандалов, рассчитанных, казалось бы, на то, чтобы вызвать чуть ли не омерзение Бессеменову, вы вдруг начинали сочувствовать и даже сострадать старику. И, напротив, ощущали какую-то антипатию к его детям. По Горькому, главным антиподом и даже победителем Бессеменова является его приемный сын, машинист Нил. В нашем спектакле выиграл Кирилл Лавров. Ну, сентенции Нила мы затвердили еще со школьной скамьи. Хозяин тот, кто трудится, ну и так далее. Но в наших «Мещанах», которые Товстоногов поставил как трагикомедию, многое зазвучало иначе.
Бессеменовым, которого, значит, играл Лебедев, у Нила очень интересные отношения. Они любят друг друга. Никакой классовой борьбы между ними нет. Они родственники, по сути дела, потому что Нил воспитывался с детства в этом доме. И он видел много хорошего, и он любил этого старика, взбалмошного, странного, крикливого. Так же, как и всю семью, всех людей, которые его окружали.
Погоди, оставь его.
Оставь, постой.
Ты что здесь?
Собак травишь?
Нет, я просто хочу понять, в чем дело. В чем виноват Перчихин? За что вы его выгнали? А чем здесь поле?
Ой, ты что-то меня допрашиваешь.
Ну, а если вас, так что? Вы человек, я тоже.
Нет, ты не человек. Ты яд. И зверь.
Василий, надо тихо, по совести.
А ты ехидна. Ты нищая.
Вы не кричите.
Что? А ну-ка, вон пошел.
Василий Васильевич.
Ну-ка.
Да что ты, Василий Васильевич.
Вон пошел.
Василий
Васильевич. Змееныш, я тебя вскормил от кота крови.
Вот я помню, Лебедев орал на меня страшно и гнал из дома, а в то же время у него были слезы на глазах, понимаешь? Непонимание поколений, непонимание каких-то убеждений, идейных, что ли. Вот это все вместе заваривало эту пьесу в нашем спектакле как-то удивительно глубоко, интересно.
Нил,
Нил, уйди. Уйди от греха. Уйди. Ты, выкормок ты мой, которого я воспитал.
Вы меня не корите своим хлебом, я отработал все, что съел.
Ты душу мне сожрал. Ты разбойник.
Сюда идем.
Иди. Иди, ну. Ползи. Ползи, змея. Из-за тебя все. Ты дочь ужалила. Его теперь проклятая. Из-за тебя, дочь моя.
Нил, Поля, ради бога, уходите. По совести.
Все, я ухожу. Мне жаль, что вышло все так громко.
Я вспоминаю момент, помнишь, когда он... Это сам он придумал, не сам, я не знаю, когда в какой-то, в один из скандалов он должен крикнуть «полиция», да? Ну, обычно актер, я, например, был, наверное, отворил бы окно и крикнул бы «полиция» там и так далее, и так далее. Что делал Женя? Он совершенно спокойно, внешне, подходил к окну, снимал один горшок с геранью, ставил аккуратно. Второй горшок с фикусом там и с чем-то еще снимал, третий, распахивал окно, вставал, стелил, по-моему, на стул,
вытирал
ноги, чтобы не запачкаться, вставал на стул или на подоконник, и тогда на диван дико начинал орать «полиция, полиция». Вот это странная вещь, ну как же так, а действительно в этом логика своя.
Полицию зови! Полицию! Давай! Давай с квартиры! Завтра же давай!
Послушайте, папа, не
надо! Нет, кто там? Это ты? На! На! Осталось! Осталось! Ну, а чего же не уходишь ты? Чего не уходишь ты? Уходи! Уходи! Да некуда!
Он по конституции своей, так сказать, по организму, он был неврастенник, Женя, да? Ты помнишь, он же всегда так, где-то какая-то натянутая струна, такая где-то...
Какой-то конфликт с самим собой.
Да, руки да. Немножко как-то вот что-то, да. Движений много, каких-то трясущиеся руки. Да. А особенно это было вот в молодости, по-моему. Я вот смотрел «Два капитана» Каверинский. Он играл там Ромашку этого самого, значит, негодяя. И помнишь, он просто на истерике играл.
Ну, знаешь что? Не валяй дурака. Убери руки! Убери руки!
У меня был с ним конфликт, ужасный конфликт внутренний на селе Степанчика. Со второй читки он стал предъявлять требования. Надо действовать. Жень, а в каком направлении действовать-то мы еще не выяснили, он мне говорит. Ты очень умный человек. Тебе это мешает. И Рэв очень талантливый, он тоже это мешает. Давайте на первых репетициях выясним, кто кому дядя просто. Где тут правда? Я думаю, что все-таки, наверное, правда была на его стороне. Потому что он мне все время говорил, так, давай делать этюды. Вот вместо того, чтобы сейчас за столом сидеть, давай делать этюды. Вот ты меня боишься, бойся меня. А я говорю, я же наиграю, это же вывих будет, это неправда будет, я буду просто бояться. Чего я боюсь, я хочу понять. А что, ты просто боишься, и больше ничего. И как только говорил, Женя, я делать этюд сейчас не могу. То есть я могу, но это будет плохо. Давайте выясним, что вы от меня здесь хотите, чего я хочу, по действию. Опять ты про свое действие, хватит, давай играть сразу. И если я отказался, он очень обижался, уходил в угол репетиционного зала, садился и всем своим видом демонстрировал, что он очень обижен, что он очень скромный человек. Ну, пожалуйста, можете без меня работать. Как-то по-детски даже это выглядело.
Ты, Ляшенька, его испугай. А ты, Кикимрушка, эх ты, окаянная,
вот мы сейчас называем Евгения Алексеевича просто Женя. И делаем это как-то легче, чем делали тогда, при его жизни. А ведь Евгений Алексеевич не терпел публичной фамильярности. Он не старался привечать и очаровывать людей. Наоборот, он не боялся их оттолкнуть. Характер у него был непростой. И в этом согласна со мной Наталья Александровна, его вдова.
У него был довольно трудный характер. В общем, надо сказать, что если про Георгия Санчо можно сказать, что он бы и без меня состоялся, он очень логичный и последовательный, целеустремленный, то Евгения Алексеевича очень много надо было чего-то останавливать, огораживать. В общем, он не с простым характером. Часто оставлял роли, которые должны были реализовываться очень хорошо. Так что с ним не просто в этом вопросе. Нелегкий вариант был.
Но все же были люди, которым Евгений Алексеевич как бы даровал эту привилегию называть его Женей. Известный театральный критик Нателла Лорд-Кипанидзе.
Вот дом, где все любили острое слово. Георгий Александрович за столом – это нечто упоительное, это анекдоты, это разговоры. Это, ну, а Женя очень часто от гостиной вела дверь в Женину комнату. Значит, тут я приезжала из Москвы, значит, должна была рассказать какие-то театральные вещи и новости. Товстоногов всегда сердился, что я их знаю меньше, чем знал он. Но это понятно, потому что каждый, кто приезжал, хотел прежде всего поделиться с ним. А у нас в Москве какая-то другая немножко жизнь шла. А Женя сидел себе тихо в той комнате и тюкал пальчиком на эту машинку, причем сколько бы он на ней ни работал, все время одним пальцем он это делал. И писал. Писал свои рассказы. Он был самоуглублен. Ему хватало Нателлы, которую он любил всю жизнь. Ему хватало Гоги. Мальчиков. Чем больше они росли. Он как-то был сам в себе. Вот такого. При том, что обожал одно время даже немножко, чуть-чуть и злоупотреблял тем, что любил выпить и страшно весело обожал петь вообще в эту минуту. Но Нателла вовремя, потому что у Жени всегда было давление ужасное. Знаете, уже мы так привыкли, когда у Жени 220, но вроде так это и должно быть. А Нателла к этому привыкнуть не могла. И как-то такое, в общем, продлило ему жизнь надолго, потому что он просто перестал петь. А так он был очень... Человек крепкий и здоровый.
Смотря как понимать твое выражение, но можешь. Можешь назвать меня пучком редиски, если я не сражался с 5, 10, 2.
Я знаю, что Женя мечтал сыграть короля Лира. И Нателла попросила меня, вернее, я сказала, давай я поговорю с Георгием Александровичем. Же мне было на эту тему с Гогой говорить легче, чем Жене. Я с ним поговорила. Я сказала: Гог, ну как? Женя, это, господи, годы идут. Он мне сказал: я знаю, что он хочет сыграть короля Лира. Но после того, как я посмотрел спектакль Питера Брука, а был знаменитый спектакль, приезжал в Москву с Полом Скофилдом, я не вижу решения, иного решения этого спектакля. Вот вам отношения, которые существовали в этой семье.
Ну, сейчас что вообще, 9 июня будет только год, я прошлое лето приехал, даже я не помню вообще, как я здесь была. А на дачу особенно трудно приезжать. Как-то я достаточно беспомощна во всех этих вещах, в топке, в этом, и как-то Женя всегда это все этим занимался, и мне сейчас даже не очень хочется приезжать. Первый раз я с вами приехал.
Умер Георгий Александрович. Все мы были в страшном горе и в страшной растерянности. Что там говорить, объяснять не надо, почему. Еще не было никаких там антреприз, так сказать, где можно было там как-то попробовать себя в другом театре. И кому в голову это не приходило. Мы думали только о том,
как... Никто бы и не посмел.
И не посмел, да. Первый человек, который, хотя возраст позволял ему вообще расслабиться и доигрывать старые свои работы, больше ничего не делал. Пошел в Долинский малый драматический театр играть роли. Чужой коллектив, старый человек, больной после операции с одной почкой. Это тоже о чем-то говорит. Не просто о том, что он что заработать тут хотел, да нет, там же какие-то деньги. А вот эта внутренняя ненасытная жажда сцены.
Причем он приходил ко мне. И разговор, это было несколько раз. Обычно начинался так. Ты обо мне не заботься. Ты не переживай. Я вижу, ты переживаешь, что я давно не играю ничего нового. Ты не переживай. Мне ничего не надо. Я вот буду доигрывать только свои спектакли. После этого он уходил и искал возможность где-то что-то сыграть. Мне кажется, для него... Трагедия наша общая, трагедия ухода Товстоногова, для него она была, ну, помимо, так сказать, родственных связей, которые их связывали, по творческой линии для него она была самая трагическая. Ему все не нравилось, все не так. Как было при Товстоногове. Причем это бывали моменты, когда он говорил, что все, я нет, давай заменяй меня, я так не могу, этот режиссер мне не то он все делает, этот партнеры играют совершенно все не то, я не могу, давай. И где это у нас? И на улице, и возле дома я его ловил. И мы с ним ходили, и я его убеждал, упрашивал, уговаривал. Потому что я понимал, что это действительно преступление, что актер такого калибра, как Лебедев, предположим, там год-два ничего нового не играет. Это невозможно, это расточительство.
Не умеем говорить. Не умеем излагать своего мнения. Но кто кричит? Кто пишет? Мальчишки. А мы молчим. Да жалуемся, что нас не слушают. Писать! Писать!
как можно больше
писать. Меня поражало в нем вот это вот жажда игры. Он для него, вот жизнь на сцене, это и была подлинная жизнь. Ты же знаешь, да, он в жизни мог заикаться, мог это самое, на сцене все это проходило, и он там действительно чувствовал себя.
Особенно вот после инсульта, когда он не мог слова произнести, да, в жизни. Да, да. Ты что-то такое, вдруг, боже мой, как же он будет сейчас играть? У него уже монологи там, да, и да, так далее. Выходил совершенно другой человек, с совершенно другой логикой, и никакой болезни, никакого заикания, даже в помине не было.
Он готов был каждую секунду, причем включался. Это была фантастика, потому что вот человек жил в одном измерении, раз, и он живет в совершенно другом измерении, но так же реально и так же неистово. Он всю жизнь нес, как мне кажется, одну тему. Тема эта была, ну, такая исконно русская, он русский артист. Как у нас есть, что делать, кто виноват, да, вот российские проблемы. А он, у него, за что мне это? За что? Тему, он всегда нес тему несправедливости жизни по отношению к нему лично. Лебедеву, когда он был персонажем Бессеменовым, лошадью, Пегин, да, когда он был Крутицким, он знал, как надо. А жизнь была к нему несправедлива. И вот это столкновение человека с жизнью и совершенно неприятие этой жизни, и обида на эту жизнь, вот там, где это звучала тема, всегда он был велик.
А вот эти все чиновницы их, которые юлят во все стороны и лезут ко двору, и говорят, что они патриоты. Аренды? Аренды хотят эти патриоты. Мать, отца, Бога продадут за деньги. Чистолюбцы и крестопродавцы.
Это действительно несправедливость жизни, которая была по отношению к нему. Она была двигателем его творческой. Вот, вот в нем было, с одной стороны, как бы вот это вот... мастеровитость, он был в хорошем смысле ремесло, он знал, он умел там свистнуть, он умел сделать. Это ветвь, как бы идущая от скоморошества такого, в нем стихия народного театра, игры, она в нем была развита, она соединялась вот с этой темой несправедливости жизни. И вот когда это все вместе, это давало потрясающий эффект.
И в 80 лет Лебедев доказал, что ему по-прежнему нет равных. Весь вечер он был хозяином сцены, а не этим размягченным старцем, пожинающим увядшие лавры. Он смешил до упаду и трогал до слез. Да, он взошел на такую вершину славы, что выше некуда, дальше только небо. Неужели и в эти минуты он чувствовал сердечную печаль, которую пронес через всю свою жизнь?
Матушка, пожалей своего бедного сына, прижми к груди его больную головушку, посмотри, как они мучают его, ему нет места на свете, его гонят, гонят. Матушка! Матушка, пожалей ты свое дитятко!